Здравствуйте, мы изучаем предисловие к учению 10 сферот. Мы находимся на 91-м пункте, книга «Труды Бааль Сулама», страница 789. Эту статью можно найти на наших сайтах. Там же можно нам задавать вопросы, избранные вопросы будут звучать здесь. Читаем, Рав?
Да, пожалуйста.
Я думаю, что стоит начать не с 91-го, а с 90-го.
Ну так начни с 90-го.
Отныне человек прилагает усилия в соблюдении Торы и заповедей на уровне зависимой любви, обретенной благодаря познанию вознаграждения, ожидающего его в грядущем мире. Как сказано, все подлежащее взысканию подобно уже взысканному. И тогда он удостаивается второй ступени раскрытия лика, что означает управление Творца над миром, вытекающее из его вечности и истинности, то есть из того, что он добр и творит добро плохим и хорошим. И человек удостаивается независимой любви, когда злоумышление становится для него как заслуги. С этого момента и далее он называется полным праведником, так как может выполнять Тору и заповеди в любви и трепете. А полным называется потому, что обрел все 613 заповедей в совершенстве. 91-й пункт. Тем самым улажен вопрос о человеке, удостаивающемся третьей стадии управления, то есть управление вознаграждением и наказанием. Когда уже знающий тайны свидетельствует о нем, что не вернется больше глупости своей. И вместе с тем такой человек все еще называется лишь незаконченным праведником. Теперь вполне понятно, что в итоге ему все еще не достает одной заповеди, то есть заповеди любви. И он, конечно же, не закончен, ведь обязательно должен завершить 613 заповедей, неизбежно представляющих собой первый шаг на порог совершенства.
Я не знаю, что тут можно добавить. Обычно мы читаем это для того, чтобы познакомиться с состоянием. Как бы то ни было, эти состояния очень далеки от нас. Дальше.
92-й пункт. Из всего сказанного проясняется то, о чем спросили мудрецы. Как же Тора обязала нас к заповеди любви, если вовсе не в нашей власти заниматься этой заповедью или хоть как-то прикоснуться к ней? Теперь ты поймешь, что об этом предостерегали нас мудрецы. Прилагал усилия, но не нашел, не верь. А также всегда должен человек заниматься Торой и заповедями Лолишма, так как из Лолишма приходят к Лишма. И об этом также свидетельствуют слова: «Ищущие меня найдут меня». Еще раз, 92-й пункт. И из всего сказанного проясняется то, о чем спросили мудрецы. Как же Тора обязала нас к заповеди любви, если вовсе не в нашей власти заниматься этой заповедью или хоть как-то прикоснуться к ней? Теперь ты поймешь, что об этом предостерегали нас мудрецы. Прилагал усилия, но не нашел, не верь. А также всегда должен человек заниматься Торой и заповедями Лолишма, так как из Лолишма приходит Лишма. И об этом также свидетельствуют слова: «Ищущие меня найдут меня».
Нет вопросов. Нечего тут добавить. Короче, если мы будем заниматься, как положено, Торой, заповедями и тем, чем дано нам, что дано нам, тогда нам обязательно гарантировано, что от Лолишма мы придем к Лишма, и тогда ищущие меня найдут меня. То есть тот, кто меня ищет, тот меня найдет. Следующий пункт. 93.
И сказал Раби Ицхак, вот высказывайте мудрецов, сказал Раби Ицхак, если скажет тебе человек, трудился и не нашел, не верь. Не трудился и нашел, не верь. Трудился и нашел, верь. Мы же задали вопрос о выражении «трудился и нашел, верь», которое, на первый взгляд, противоречит само себе. Ведь труд указывает на приобретение. А находка на то, что приходит к человеку без всякой заботы и неожиданно. Поэтому следовало сказать «трудился и купил». Однако знай, что под находкой, о которой здесь говорится, подразумевается следующее высказывание «ищущие меня найдут меня». Имеется в виду нахождение лика Творца, согласно словам книги Зор, о том, что Творца находят лишь в Торе. То есть, посредством усилий в Торе мы удостаиваемся найти раскрытый лик Творца. А посему точны были мудрецы в своих словах, сказав «трудился и нашел, верь». Ибо труд прикладывается в Торе, а находка состоит в раскрытии лика управления Творца. Намеренно не сказали мудрецы «трудился и удостоился» или «трудился и купил». Потому что тогда у нас оставалась бы возможность ошибиться на этот счет, решив, что получение или приобретение подразумевают обретение одной лишь Торы. И потому точны были выражения «нашел», чтобы указать, что имеется в виду нечто сверх приобретения Торы, то есть нахождение раскрытого лика управления Творца.
То есть с помощью того, что мы занимаемся Торой, Торой называется, когда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он воздействует на нас все больше, больше и больше. И с помощью усилия здесь мы делаем больше действий, притягиваем свет, привлекаем свет, и благодаря этому мы находим его. Что значит «находим его»? Мы не достигаем просто знания, а ощущения Творца, присутствия Творца, облачения Творца в нас. И этим мы буквально облачаемся в Творца. Как сказать еще другими словами? Не приложил усилия, купил, не приложил усилия и удостоился. Он говорит, нашел. Нашел, то есть я обрел такие формы, такие свойства, когда я облачаюсь на высшую силу, на Творца. Да. Что, Урон?
Он подчеркивает здесь, что есть усилия в Торе, и есть находка, и она раскрытие лика Творца.
Да, потому что ты не можешь приложить усилия в раскрытии лика Творца. Ты прилагаешь усилия в чем-то, и с помощью этого удостаиваешься чего-то другого.
Так и есть усилия в Торе.
Да. Создал зло начало, создал Тору как приправу. К нему Тора — это как приправа. И с помощью нее ты достигаешь того, что ты находишь Творца.
И он подчеркивает здесь в конце пункта, который мы читали, что есть дополнительное в обретении Торы, то есть раскрытие лика Творца, управление Его. И есть здесь две вещи, которые мы получаем. Первое — Тора, второе — раскрытие лика.
Тора — это кли, а раскрытие лика — это...
Так есть здесь три этапа: усилия в Торе, приход к Торе и раскрытие лика.
Работает в нашем усилии, с помощью этого мы выстраиваем кли, с помощью этого кли мы можем достичь его раскрытия, когда он облачается в это кли.
И что является кли?
Авиют, маса, хорхозер.
Авиют, маса, хорхозер. Мы строим его над нашим авиютом таким образом, что мы уже раскрываем Творца. Это большой авиют, говорится уже о гимл и дали, то есть получение ради отдачи. Дальше.
Раф, есть много вопросов.
Пожалуйста. Ибру 10. Десятка.
Спасибо, Раф. Я надеюсь, что меня слышно относительно усилия. Это что-то меняющееся все время? Или есть одно постоянное усилие, которое нужно прикладывать?
Усилие. Я не знаю, что такое постоянное или непостоянное. Все, что в твоих силах делать, делай. Что значит все, что в твоих силах делать? То есть... Все, что может привести тебя к раскрытию кли, к тому, чтобы правильно раскрыть кли, к раскрытию Творца, делай. И это называется усилие.
Тель-Авив 2.
Тель-Авив 2.
Даров. Он пишет, приложил усилия и нашел верь.
Да.
Как это складывается с тем, что мы приходим к находке еще до веры? Не должно быть наоборот?
Неверно. Неверно. Не достигают находки прежде веры. Вера — это первая необходимость. Кли веры, но кли веры, у тебя есть вера. Есть ступени в вере. Вера — это как отраженный свет, орхозер. Может быть, легче так понять. У тебя есть ступени, градации в орхозер. Также и в вере. Зависит от того, над каким желанием получать, ты выстраиваешь кли веры.
Так почему написано, что здесь находка? И в конечном счете верь после того, как ты нашел, если я это правильно понял.
Нет. Приложил усилия и нашел. Приложил усилия и нашел. Что ты об этом спрашиваешь? Почему находка?
Почему он находка еще до веры?
Где написано? А, по вере? Это нечто другое. Это не говорится о вере, как о кли. То, что по такому пути ты должен верить, что ты достигаешь исправленного состояния. Используют слово «вера». Приложил усилия и нашел верь, что так будет. Но не то, что ты тем самым достигаешь силы веры. Сила веры тебе нужна еще до этого. Иначе как ты можешь раскрыть Творца без силы веры? Творец раскрывается именно в свете веры.
Спасибо.
Да, сейчас кто у нас есть? Галиль Вест.
Рав, скажите, пожалуйста, что является нашей духовной практикой?
Что такое любовь?
Да, в нашей духовной практике, что такое любовь?
Любовь — это совершенное объединение. Состояние совершенного объединения называется любовь.
Как мы обретаем это совершенное состояние?
как всегда, через работу, через отдачу, через силу отдачи, которую мы обретаем, когда мы хотим объединиться, мы просим Творца. У Него эти силы, не у нас. Мы хотим, чтобы Он сделал над нами сокращение, экраны, соединения, связи. Это все благодаря тому, что мы требуем от Него. Вопрос следующий. Для чего я это требую? Что я хочу? С кем мне нужно обрести эти силы любви и совершенное соединение? Я должен знать, что у меня нет выбора, и я должен пойти на объединение с ближним, чтобы обрести свою связь с ближним, и тогда, благодаря тому, что я соединяюсь с ближним, достигаю силы единства и даже силы любви. И тогда в силе любви с ближним я раскрываю также свою связь с Творцом. Творец тогда раскрывается. И так мы достигаем слияния с Творцом.
Спасибо, Раф.
Ну, слова, я не знаю, все наши слова, они такие, только путаться в них. Питер 2.
Вознаграждение, наказание — это сладкое, горькое. Вот правда, ложь в это включено, или это на другой ступени раскрытия?
Вопрос вознаграждения и наказания находится на всех ступенях до полного исправления. Зависит только в каком аспекте вознаграждение и наказание, но всегда это есть, потому что без этого мы не можем ориентироваться, где мы находимся, что мы делаем, как мы реагируем. Вознаграждение и наказание должно быть. Вопрос вознаграждения и наказания, где оно? В каких категориях, понятиях? В этом разница. Либо для маленького ребенка, либо для большого человека, либо в материальном, либо в духовном. Вознаграждение и наказание всегда находятся. Без этого мы не можем найти себя, как определиться. Но с помощью разных таких состояний. 5:19.
У меня очень сложный вопрос. Что это за усилия в Торе на самом деле?
Усилия в Торе — это то, что я делаю все, что возможно, чтобы достичь того, чтобы уподобиться Творцу.
Так что это за усилия? Встать утром — это усилие?
Я не знаю. Все, с помощью чего я достигаю какого-то приближения к Творцу.
Так что, что можно понять под усилием в Торе, то, что он имеет в виду, самая сильная, самая внутренняя работа, что это?
Самая внутренняя работа, когда ты любишь все человечество безгранично.
Я годы думал, что я прикладываю усилия, а на самом деле не прикладывал. И чего я ждал? На самом деле я неправильно прикладывал.
Ты прилагал усилия только ради своего желания получать. Настоящее приложение усилий — это когда ты желаешь достичь состояния, когда ты любишь весь мир.
Хорошо, это результат. Как я прикладываю усилия, что я должен делать?
Делать то, что мы учим.
Что?
Объединяться в группе, влиять на группу, стараться определить вместо всего мира работу с ними, насколько ты их любишь, насколько ты хочешь, насколько ты думаешь о них, молиться Творцу, чтобы дал тебе такие отношения к группе.
Очень трудно. То есть это
приходит... То, что ты говоришь, что это очень трудно, это уже хорошо. Признак того, что ты пытался и увидел, что это тяжело. Теперь у тебя есть выбор. Делать это или нет?
Много раз я вставал и убегал, и я не смог.
И это тоже хорошо. То есть ты видишь, что ты сбегаешь? Ну.
Так что, нужно убегать?
Ты должен взять это животное, которое зовут Цвика, подкрепить его. Дать ему плуг, этому животному, которое называется свика, и пахать, на нем поле. Тогда ты достигнешь такого состояния, когда ты можешь посеять там эти семена любви и полить их слезами вместо дождя. И так взрастут, появится урожай, и из этого этим ты сможешь кормить человечество.
Что вы рекомендуете десятке, чтобы они смогли продвигаться в этом усилии? Есть какая-то формула в десятке, чтобы приложить истинное усилие?
Распространение.
Только распространение — это усилие между нами. Подъем.
Усилия между вами, конечно. Я думал, ты спрашиваешь обо всем человечестве.
Нет, мы в десятке. Как вы думаете, что такое усилие? Потому что я не вижу, что я делаю усилия со своей десяткой. Кто-то здесь обижается, сразу же уходит, через неделю возвращается. И я вижу, что я просто растягиваю свое время.
Раз от раза мы видим, что есть у тебя все-таки какое-то осознание зла.
Да, но что вы рекомендуете лучше всего делать? Это называется, чтобы называлось настоящим усилием.
Попытайся выяснить, что они хотят. И это сделаем. Закончили. Пока ты этого не сделаешь, больше с тобой не говорим. Москва 5.
Ралф, подскажите, в чем разница между второй ступенью раскрытия лика, когда человек называется полным праведником, и третьей стадией управления, и раскрытие третьей стадии управления, когда человек называется незаконченным праведником? Ведь вроде сначала идет вторая, потом третья.
Не-не-не, это неправильно. Ты увидишь, что ты неправильно понял. Сначала достигают ступени незаконченные, неполный праведник. Это называется отдача ради отдачи, ступень бины. А потом получение ради отдачи — это полный праведник. Это ступень кетер. От малхут поднимаются к бине, и от бины поднимаются к кетеру.
Латин секс.
Latín 6. Hola, Rav.
La pregunta es, ¿qué pasa con la fe? Здравствуйте, Рав. Вопрос: что происходит с верой после того, с верой, когда мы достигаем раскрытия?
Вера становится кли для раскрытия, и вера и раскрытие, они сосуществуют, они не отменяют друг друга, потому что раскрытие происходит в вере выше знания, поэтому вера, она поддерживает кли, то есть получают раскрытие в свете Хасадим.
Доброе утро, дорогой Рав. Я как раз тоже хотел вот спросить, вы в предыдущем вопросе уже почти ответили, для чего нам раскрытие Творца? Оно происходит в знании или в вере выше знания?
Невозможно раскрыть Творца только в знании, а только в вере выше знания. Тогда используют и знание, и веру. Иначе мы не можем его уловить, у нас нет для этого кли. Не можем его воспринять. Киев 1.
Да, и в продолжение вопроса. Вот мы соединяемся с товарищами над своими желаниями, как бы в отрыве от них. Вот что значит, что раскрываем лик Творца в вере выше знания?
Беорхузер.
В отраженном свете, который приходит к нам, который мы должны развить над знанием, как мы учимся, есть Цимцум, Масах, раскрытие Авиюта, Орхозер и Ворхозер, мы достигаем состояния, когда мы раскрываем Творца наверху. Это называется Рош Парцуфа. Где мы еще?
94.
Прочитай 94.
Тем самым объясняется сказанное «не трудился и нашел, не верь». Ведь на первый взгляд это кажется странным. Кому придет в голову, что Торы можно удостоиться, не потрудившись над ней? Однако выражение это основано на следующем высказывании «Ищущие меня найдут меня», смысл чего в том, что каждый человек, от мала до велика, возжелав Творца, тотчас находит его, и на это указывает выражение «ищущие меня». Ведь можно было бы подумать, что здесь не требуется особых усилий. И даже маленький человек, не готовый приложить к этому никаких стараний, тоже найдет Творца. Об этом и предостерегли нас мудрецы, чтобы мы не верили такой трактовке. Наоборот, усилия здесь обязательно. А если не трудился и нашел, не верю.
Я вижу, что это тяжело продолжать товарищам. Давайте все-таки продолжим.
95. И отсюда пойми, почему Тора называется «жизнью». Как написано, смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, а также избери же жизнь, а также жизнь для того, кто нашел ее. Это вытекает из сказанного, ибо в свете лика царя жизнь. Поскольку Творец есть источник всей жизни и всего блага, и потому жизнь притягивается к тем ветвям, которые сливаются со своим источником. И речь идет о тех людях, которые приложили усилия и нашли свет лика Творца в Торе. То есть чудесным постижением удостоились прозрения в Торе, пока в конце концов не удостоились раскрытия лика, означающего постижение истинного управления, достойного имени Творца «Добрый», поскольку доброму присуще творить добро.
Это значит, что Тора раскрывается только на этих высоких ступенях. То, что мы изучаем, которые существуют, раскрывается этот свет как по ним, как лик Творца. То есть мы в этом свете познаем все, что находится в высшем управлении, и тогда называется, что мы достигаем Тору, и тогда Тора и Творец, они становятся одним целым и раскрываются нам как сила добра, потому что доброму присуще творить добро. То есть здесь у нас есть дополнительное раскрытие Творца, его проявление как доброго и творящего добро. Питер 2.
Шалом лекулям. Раф, не трудился и нашел, здесь нет возражений, понятно, это какие-то фантазии человека, а вот трудился и нашел. В пути происходят какие-то, как кажется, озарения, но вот не принимаешь их с опаской, не дай бог это не то, как-то проверить это. Вот что такое трудился и нашел? Как быть уверенным, что ты нашел, а не ошибся в своем нахождении?
Это происходит, потому что мы должны дать усилия. Но все-таки после каждого нашего усилия мы прикладываем усилия на наши келим. И то, что мы находим раскрытие Творца внутри келим. И поэтому приложив усилия и нашел. Я прикладываю усилия в своих исправлениях, в своем желании, в своем намерении, в своих связях с товарищами, и вдруг в этом нахожу Творца. И тогда для меня это буквально как неожиданность. Поэтому написано «приложил усилия и нашел, верь». Что значит «верь»? Зачем верить? Потому что так ты действительно достигаешь раскрытия Творца. Нью-Йорк 4.
В чем разница в том, что написал нам Бааль Сулам, и в том, что написал Рабаш?
Это написал Бааль Сулам. Это предисловие, оно очень, очень такое академичное, серьезное, и написано очень четко. Не для широкой аудитории. Мы видим, что он хочет просто тебе здесь очертить весь путь. Понимаешь его, не понимаешь, прочитай, и как-то, хоть как-то ты будешь знать, даже в твоем разуме, хоть ты не понимаешь, что написано, но ты будешь знать. И так же, как ты говоришь, в этом здании есть 1000 этажей. Хотя ты не можешь даже подняться на второй этаж. Но ты знаешь, что в этом здании есть 1000 этажей. Так, общее знание. Это то, что он дает. Рабаш, он ближе к нам. Это уже другой уровень. Уже меньше, чем его отец. И это не то, что он был более маленький. Для нас это совершенно не важно. Он хотел дать все, что только возможно тем, кто же находится, ведь это 50 лет после Бааля Сулама. Бааля Сулам, когда писал, это был 1920, скажем, год. Ну и далее. Это Бааля Сулам. Рабаш писал это в 1980 году, в 1985 году. И поэтому это совершенно иная ступень. Человечество продвинулось, пришли новые люди. Я привел к Рабашу 40 товарищи из Тель-Авива, светские такие, понимаешь? И тогда он должен был писать для них, ближе. Поэтому он начал писать, когда я спросил его, что сказать, как обучать, что делать. Он начал так писать статьи. И поэтому это проблема. Это проблема, что мы думаем, что Рабаш, он меньше, чем Бааль Сулам. Я не знаю. На самом деле, для нас это не важно. Это божественная ступень, и та, и другая. Но стиль письма Бааль Сулам, он более высокий, более академичный, более научный во всем. Рабаш нет, он намного проще, намного ближе к народу, потому что время изменилось. То, что Бааль Сулам пишет, что мы находимся во время Машиаха, Рабаш уже был как бы в начале этого времени, и поэтому он писал для людей, которые должны войти в этот период Машиаха. А сегодня мы, это еще 30-40 лет после этого, стараемся реализовать Рабаша. И хотя мы и читаем Бааль Сулама, но мы видим, что это очень высоко. Но мы дойдем к этому. Каждый достигает. У каждого есть место в полном исправлении, в Мартикуне. Балтия 3.
Спасибо, Раф. Прежде всего, хочется сказать, что трудная статья почему-то. Но я хочу задать вопрос такой. Что такое... Как мы измеряем усилия?
Лефия масах.
Согласно экрану. Авиют экрана определяет, насколько мы можем преодолеть желание. Турция 3.
ben çabaladığımı nasıl anlayacağım? Teşekkürler.
How do I understand that I made effort?
Как я могу знать, что я делаю усилия?
Зубая.
Это проблема. Обычно согласно следующему состоянию, если я приложил усилия, я раскрываю дополнительные трудности, это называется, что мое предыдущее усилие было успешным. Понятно? Допустим, у меня было что-то тяжелое, что-то трудное, я преодолел это. Как я знаю, что я преодолел? Если сейчас приходит ко мне еще большая помеха, я должен преодолеть признак того, что мне удалось совершить, удалось вот это прошлое усилие, предыдущее. Латин.
Sí, hola.
No.
Dice un amigo, pregunta un amigo, que por qué a pesar de que hoy tenemos todo el
mundo. Вопрос от товарища. Почему? Несмотря на то, что сегодня в наш период есть у нас все, все достижимо, и такой великий учитель, как вы, и почему так трудно продвигаться?
Это не трудно, это не тяжело. Это мы слабы. Мы слабые. Был период, когда было легче человеку, но сегодня вопрос не в человеке. Человек намного слабее, чем раньше, но у него есть понятие группы. С помощью группы он может продвинуться. Это новая методика, новая система, можно так сказать. Потому что так же, как продвигались в прошлых поколениях, они продвигались... Ну, вы помните, корку хлеба ешь, воду пей, спи на земле и так далее. Ну, так вот было. Сегодня... Только объединение. Мы уже достигли такого состояния, когда тебе не нужно делать никаких материальных действий. Ты этим не касаешься своего эго, наоборот. Чем больше ты будешь себя ограничивать, твое эго будет расти и радоваться. Ему будет казаться, что оно продвигается. Поэтому то, что здесь нужно, только объединение между нами. Только объединение. И ничего другого, кроме этого. Так попытайтесь только в этом прилагать усилия.
Хочу спросить что-то непонятное мне. Вера и раскрытие Творца приходят вместе. Можно это объяснить?
Вера — это кли, а раскрытие Творца — это свет. Вера — это свет Хасадим, а раскрытие Творца — это свет Хухма, который раскрывается в свете Хасадим. Понятно? Транс. Хорошо. Ну все, продолжим, что мы продолжим. А, есть у нас еще Тель-Авив 2, ну хорошо, пусть спросит. Тель-Авив 2.
Спасибо, Раф. Какова просьба, молитва к Творцу без усилия?
Без усилия?
Да. Усилия в группе в десятке — это единственная вещь, чтобы прийти к просьбе к Творцу с молитвой?
А что ты попросишь?
Объединение с товарищами?
Как ты можешь просить объединение, если нет хисарона к этому объединению?
Но с действиями, которые мы совершаем в группе между нами, они обязательны для того, чтобы прийти к просьбе?
То есть ты пытался произвести действия по объединению в группе, и у тебя не получается, и не получается, и не получается. И тогда ты кричишь, обращайся к Творцу, тогда у тебя есть усилия. Ты предоставляешь ему усилия, твои усилия в объединении. Ну, хорошо.
Спасибо, Раф.
Израильтяне, десятка израильтян.
Спасибо, Раф. Что такое добрый и творящий добро?
Добрый и творящий добро. Когда ты очень-очень-очень хочешь исправления, и ты начинаешь понимать, что это может быть только свыше, а не от тебя, и ты умоляешь его, и он реализует тебе это исправление, и это называется «добрый, творящий добро». Допустим, ты едешь на машине по пустыне. Такая дорога, бездорожье такое, по песку. И машина застряла, двигатель сгорел, неважно там, что происходит, ты один в пустыне, да? Все. И ты... Тебе ничего не осталось делать, только кричать. Да? Как ты требуешь, просишь, умоляешь, чтобы Творец исправил тебя? Потому что нет, понятно, что никто здесь не может проехать. Все мертво, все пустыня. Что ты будешь делать? Это молитва. Когда ты знаешь, ну, если есть, то только Творец, и только Он может помочь, и только если я попрошу у Него как следует, и тогда ты входишь в связь с Ним. Вперед! Представь себе такое состояние, что в нем ты находишься. Ладно. Орен, ну, мы, очевидно, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе мелодию.